новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас по традиции с движения начнем.
Движение.
Четырехбальные пробки в Москве. Будьте внимательны. Внутренняя сторона МКАДа. Сегодня пробка начинается она в районе Капотни и тянется она к Варшавскому шоссе. А в обратную сторону тоже большая пробка. Так, внутренняя сторона в районе Заречья. Внешняя, точнее, стоит. И еще отмечу затруднения на внутренней стороне. Примерно от... Получается, как поточнее, наверное, скажу, от Рублёво-Успенского шоссе, это пробка, и тянется оно к, значит, Новой Риге. Так, по третьему транспортному кольцу здесь основные затруднения на западе. Все стоит, вся трешка стоит на юге, в районе метро Тульская стоит. И на севере есть затруднения. Особенно тяжело в районе проспекта Мира. На пересечении трешки и проспекта Мира дорожно-транспортное происшествие. Садовое кольцо едет туго.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Сергей Лавров заявил о преимуществах предложенного Китаем мирного плана по Украине. Южнокорейская газета извинилась за карикатуру на теракт в подмосковном Крокус-Сити-Холле. В парламенте Армении поддержали получение статуса кандидата на членство в Европейский Союз. И Конституционный суд обязал районные суды рассматривать дела о домашнем насилии. В «Умных парнях» у нас Дмитрий Бриджи, политолог, эксперт по Ближнему Востоку.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, глава МИДа России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва при учете ее интересов готова гарантировать законные интересы других участников переговорного процесса. Министр напомнил, что в китайском плане по урегулированию говорится о необходимости устранить введенные Западом задолго до СВО односторонние санкции, которые выступают раздражителем. На этой основе надо договариваться о том, чтобы обеспечивать равную безопасность для всех участников процесса. Это наша позиция. Как воплотить эти принципы в жизнь, можно понять, только сев за стол переговоров, но не на условиях формулы мира, которые в качестве ультиматума давно повторяют и Зеленский, и его хозяева в Европе, Лондоне и Соединенных Штатах. Кирилл Катков с нами, он востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Петербурге. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему Сергей Лавров вдруг сейчас акцентирует внимание на китайском плане? Почему, как вы думаете?
Потому что в связи с изменившейся политической обстановкой и в связи с так называемым разворотом на восток, Россия его устами пытается показать себя максимально лояльной по отношению к Китаю.
Но при этом Лавров говорит, что Москва при учете ее интересов готова гарантировать законные интересы других участников переговорного процесса. А вот это интересно, а что за законные интересы других участников процесса?
Но это означает, что, по всей видимости, руководство нашей страны готово пойти на определенные уступки в отношении стран ЕС, США и остальных участников переговорного процесса.
А вот это интересно. А как тогда разделить интересы ЕС, США и остальных участников процесса, но при этом не вестись на ультимативный план, который предлагает Украина, а вместе с Украиной предлагают все те же ЕС, США и остальные страны?
А Украина ввиду полной несубъектности не предлагает ничего. То, что озвучено устами Зеленского, это план ЕС и США. Иными словами, безоговорочная капитуляция России.
Угу. Но интересен другой момент, Кирилл. А в данном случае, как контекст временной, указывает на то, что какой-то переговорный процесс может идти. Насколько я понимаю, это европейская сторона всячески предлагает эти варианты, но просто потому, что они опасаются там российского наступления, обвала фронта и так далее.
Вы знаете, судя по всему, никакого наступления не ожидается, и уж тем более обвал фронта с чьей-либо стороны невозможен. Что же касается предложений того же Китая относительно мирного урегулирования, извините, это все разговоры в пользу бедных.
Почему?
Потому что ведущую роль в этом конфликте играют США и ЕС. И они поставили совершенно недвусмысленные условия для Украины. Иными словами, капитуляция России любой ценой, не считаясь потерями.
Ну, интересен другой момент. А если реальность будет диктовать другие условия, как можно опираться на виртуальную реальность, но при этом игнорируя все то, что происходит в настоящем времени?
Давайте так. Тяжелого поражения ВСУ пока не потерпели. Обвал фронта не произошел и в ближайшем будущем не произойдет, скорее всего. Соответственно, так воевать, как там воюют, да, это можно до бесконечности.
А зачем Китай выступает с какими-то инициативами и, соответственно, ну, продвигает какое-то свое видение того, как бы конфликт завершить?
То, что продвигает Китай, это абсолютно невыполнимые условия со стороны США, ЕС и Украины. Можно изображать из себя сколь угодно посредника и сколь угодно выступать с самыми добрыми намерениями, но если это все не будет принято, то, сами понимаете, это все одни пустые разговоры.
Кирилл, но есть интересный момент следующий. Вот наш слушатель отмечает, что Китай в данном случае ведет международную политику, цепляет те темы, затрагивает те темы, которые ему интересны. Но здесь есть еще такой момент. Есть ли прямая взаимосвязь между тем, как смогут ли американцы, например, продавить тему там, переговоров, например, для Украины, и стороны сядут за стол переговоров, и тем, как скоро начнется ну, какая-то американское активное противостояние Китая вокруг Тайваня?
Вы знаете, судя по всему, Китай не собирается решать тайваньский вопрос банально потому, что к открытому противостоянию с Соединенными Штатами он просто не готов. И международная обстановка такова, что взять Тайвань голыми руками не можно.
В смысле, кому? Кому? Китайцам?
Естественно.
А американцам?
А Тайвань и так американский, начиная с 1949 года.
Ага. Ну, то есть, хорошо, а тогда к чему нагнетание со стороны Штатов вокруг Тайваня? Ну, если статус-кво и так есть, и китайцы тоже не заинтересованы брать Тайвань голыми руками, не очень понимаю.
Потому что Тайвань является мощным рычагом давления со стороны США на Китай. Он запирает Китай у выхода в открытый Тихий океан.
Понятно. Спасибо большое, Кирилл. Вас благодарю. Кирилл Катков был с нами, востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Петербурге. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте с вами эту тему обсудим, потому что действительно интересно, что здесь еще. В конце февраля 2023 года, я напомню, что МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования на Украине. Его ключевые моменты – возобновление переговоров и прекращение военных действий. Пекин призвал стороны к уважению суверенитета всех стран с соблюдением устава организации Объединенных Наций. То есть Китайская Народная Республика настаивает на то, чтобы стороны все-таки видели, что есть ООН, есть международные правила, и этим правилам следует, значит, нужно следовать. Но любопытно заявление самого Лаврова, который говорит, что да, у Китая есть определенные преимущества в его плане, но потому что он не ультимативный. Это предложение. Более того, это даже не план. Планом это неправильно назвать. Это позиция. То есть как Китай со своей стороны видит способ разрешения или хотя бы вступления на путь разрешения конфликта на Украине? 7373-948, слушаем вас. 7373-948, по коду 8495. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Спасибо за такого приглашенного. Так толково и так честно, ну, не всегда слышишь по радио. И я целиком и полностью согласен с тем, что говорил ваш эксперт. И, в общем, надо ждать. И ничего другого.
Чего ждать-то?
Ждать, как будут развиваться события. От нас они не зависят.
Ой, вот послушайте, очень странная позиция. От нас ничего не зависит, поэтому надо просто ждать. Да нет, как раз-таки, так как события на фронте развиваются, пусть, может быть, не в таких масштабах, как хотелось бы людям, которые находятся далеко от линии фронта. Ну вот не быстро, правда. это не значит, что ничего не происходит. Еще раз, вверять собственную судьбу от того, что в какой-то стране, там, в ноябре пройдут выборы, в какой-то стране будут вестись разборки еще с одной страной, которая находится на другом конце земного шара, и ждать, что от этого будет что-то зависеть, как раз-таки беспокойство со стороны европейцев продиктовано именно тем, что времени для них становится... То есть Китай умеет ждать очень долго, естественно, да и Российская Федерация, в принципе, никуда не торопится. Более того, когда Россию подгоняют, что вот уже 2 года и так далее, что, да, 2 года, конфликты бывают в разном формате, разной продолжительности по времени, но суету сейчас наводят европейцы, суету наводит Франция, суету наводит сейчас Польша. Так или иначе, иногда источники разные пишут, что у американцев в то же время поджимает по каким-то их причинам. И хорошо бы склонить Россию на тот вариант переговорного процесса, который бы американцев оставил в выигрыше, а русских бы оставил опять, ну, видимо, ни с чем. Но у нас высшее руководство страны дало понять, что на такие условия страна не пойдет. А сделать комплементарный жест в сторону Китая, что, ну, посмотрите, планов мирных было громадье, инициатив было громадье. Одних стран Европейского Союза пару десятков, поэтому, в общем, какие тут проблемы? Они тоже, каждая могла выступать со своей инициативой. Но комплементарный жест в сторону Китая, очевидно, совершенно не означает, что Россия не будет предлагать какой-то свой план или отказывается от своего плана и вверяет все полностью в ведение, например, Китайской Народной Республики. Просто, скорее всего, это можно рассматривать как некий дипломатический жест, да. Повод для того, чтобы рассмотреть еще варианты, или чтобы весь мир тоже видел, что нет такого, что есть только безальтернативный план Зеленского, где русские должны всю жизнь каяться и репарации платить. Вот. И еще помимо репараций еще что-нибудь платить. Поэтому, скорее всего, такой расклад нужно именно таким образом, эту ситуацию можно таким образом рассматривать. Так, Китай считает Дальний Восток своим, а мы считаем Дальний Восток своим, Андрей. Чей Дальний Восток? Скажите, пожалуйста, вы вот к чему эти вбросы сейчас делаете? Чтобы что? Вам статью Уголовного кодекса напомнить по поводу призывов к нарушению территориальной целостности Российской Федерации? Или вы хотите, чтобы вот перевести тему, чтобы я говорил, нет, это наше, это вот, ну о чем речь? Детский сад какой-то, ей-богу. Мы побеждаем или воевать можно до бесконечности, спрашивает Андрей. На карту посмотрите. Она должна вам дать ответ на все вопросы.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем южнокорейская газета «Корея Геральд» извинилась за карикатуру на теракт в подмосковном Крокус-Сити-Холле, которую ранее раскритиковало посольство России в Сеуле. Извинения были опубликованы в печатной версии издания. «Корея Геральд» выражает глубокие соболезнования жертвам террористической атаки в Крокус-Сити-Холле 22 марта. Вместе с народом разделяет эту необъятную скорбь. В этой связи мы глубоко сожалеем о публикации синдицированной карикатуры в номере газеты 27 марта. Мы сожалеем об этой оплошности, признаем и уважаем чувства тех, кто был оскорблен данной карикатурой, говорится в заметке, опубликованной на первой странице печатной версии газеты, где изначально была опубликована эта карикатура. Андрей Бакланов с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. Андрей Глебович, вас приветствую, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему обычное человеческое сочувствие, выражаемое через дипломатические каналы, общественные каналы, уступает место политической карикатуре или каким-то политическим разборкам? Что происходит?
Ну, вы знаете, во-первых, по самому этому случаю, конечно, трудно комментировать, потому что обычно я, например, комментирую тогда, когда я вижу перед собой документы соответствующие. Вот тут в этом плане получается, да, определенный сложность. Я зашел на сайт Korea Herald, достаточно известное печатное издание, и, честно говоря, каких-то вот пока я следов никаких не нашел, всего того, о чем так энергично сейчас пишет пресса. Поэтому мы можем говорить не столько об этом кейсе, тут надо, наверное, уточнить какие-то вещи, сколько принципе, а про том, что происходит сейчас в международных отношениях, в международных делах, в большом количестве публикаций, тон публикации, манера и так далее. Вот, наверное, мы правильно и сделаем, если
да, конечно,
более широко.
Да, давайте, конечно,
посмотрим.
Конечно.
Да, ну, вы знаете что, конечно, вот зашкаливает неточность в изложении многих моментов, отсутствие деликатности такой, отсутствие дипломатической и даже простой человеческой вежливости. Вы знаете, вот это появилось не так давно, может быть, всего несколько лет назад, но очень быстро развивается. Может быть, это связано с тем, что с двумя стоят, во-первых, очень такие жесткие противоречия между странами, и, естественно, реакция, она носит такой повышенный эмоциональный характер. И второе, это расширение количества тех, кто, в общем-то, может выступать в средствах массовой информации. И поэтому вот профессионально выдержанные такие подходы, они в настоящее время не превалируют. А превалируют больше эмоций, накручивание, так сказать, вот каких-то все больше и больше аргументов, которые отпочковываются от уже последующей критики. И зачастую вот то, с чего все началось, вообще уходит куда-то в тень и уходит из поля зрения. Это вообще требует, конечно, и от дипломатов, и от политиков немножко, что ли, проанализировать вот эти все тенденции и вернуться к нормальному, все-таки вежливому, взаимоуважительному изложению подходов, которые могут быть, конечно, разные.
Но, Андрей Глебович, в данном случае как бы вот этот отход от дипломатического классического подхода, спокойного, совершенно рационального, в сторону эмоций, даже где-то злорадства и прочих неприятных приемов, это следствие как бы деградации компетенции этих ответственных лиц? Или это намеренная уже политика такая?
Ну, про конкретный случай я еще рассказал.
Я говорю не про конкретный.
Нет, а что касается целиком, в целом, то да. Это, в общем-то, укладывается, к сожалению, укладывается в такой сложившийся уже в настоящее время тренд жесткой, часто не очень обоснованной критики, отсутствия, может быть, каких-то элементов сочувствия такого человеческого. Это бывает очень часто. К сожалению, это есть, помню, вот по карикатурам, где действительно это было все показано, и мы видели
Шарли Эбдо еще можно вспомнить,
это было, причем, видите, оценки-то финальные, они очень неоднозначные были и далеки от того, что можно было бы ожидать. И здесь, вы знаете, мне кажется, как-то вот надо объединяться всем, как раньше говорили, людям доброй воли, представителям разных конфессий. Вот, например, когда обижали мусульман, я, например, видел, я даже с коллегами говорил, с представителями других конфессий, что нужно было бы, чтобы представители других конфессий опередили мусульман в критике подобного рода безобразия, понимаете? Вот это было бы... Это цементировало нас. К сожалению, вы знаете, ситуация в мире приводит к тому, что в прошлом году, например, был отменен замечательный по своему замыслу Всемирный конгресс руководителей всех стран и представителей ведущих конфессий по вопросу как раз вот выработки общих подходов в новой очень сложной международной обстановке. К сожалению, вот этот форум, который был одобрен на уровне и Межпарламентского союза, и Организации Объединенных Наций, его вынуждены были отменить, потому что нисхождение в позициях между позициями ключевых стран были таковы, что трудно было рассчитывать на организационный успех этого мероприятия. Это очень жалко. Надо возвращаться к нормальному такому взаимодействию для того, чтобы все эти вопросы коллегиально удавалось решить.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Глебович. Я вас благодарю. Андрей Бакланов был с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. Ну, то есть мы имеем дело с тем, что есть как бы у кого-то появляются грани, понимание грани дозволенного. Ну, то есть если на бытовом уровне действительно мы бы с вами без социальных сетей, например, без интернета... не могли бы представить масштаба, с которым столкнулись, когда анализировали, например, комментарии в социальных сетях из разных стран по поводу теракта в Крокусе. Там было злорадство, там было смакование шуток, там было какое-то соревнование просто за то, кто более смачно, жестоко и с каким-то садистским удовольствием будет, значит, обсуждать, что там произошло, и дальше желать смерти этим людям там, и так далее. Вот. И как бы такое ощущение, что вот все в домике, понимаете, вот все в домике, потому что в социальных сетях, ну так бы он вышел на улицу, сказал бы что-нибудь, ему сразу в лоб бы дали. А тут он на диване сидит, и я в домике, вот как в детском саду фактически. Да, вот дети так маленькие рассуждают. Я закрою глазки, как будто ничего нету. Вот. Меня, честно говоря, впервые я на это обратила внимание, когда была Одесса 2 мая 2014 года. Мне казалось, что это какая-то дикая бесовщина, и вообще это очень мало людей, маргиналы какие-то, которые писали и злорадствовали, и хохотали над этими людьми, которые горели заживо, их еще добивали на земле, на улице. А потом я поняла, что это вообще действительно целая общность людей. Ну вот прям общность. Правда, потом, когда им, соответственно, высылают, видите, ноты протеста, волна в СМИ поднимается, отползают назад. Потом, когда, значит, возбуждают дело об оправдании терроризма, ловят за руку с билетом в Ереван в аэропорту, начинают кричать, а как же свобода слова? А как же вот, вы видите, репрессии, ну и прочая вот эта патетика. А всего-то на все просто важно понимать, что слова значат, картинки значат, все это значит. Решили играться в социальные сети, но как-то грань-то надо понимать. А то просто раньше, ну, сосед знал, что человек дурак, а тут через социальные сети, оказывается, да, показывают, какое количество людей просто, ну, еще не совсем оказывается здоровых, садистскими наклонностями. Может, правда, тоже полечить надо. 7373948, телефон прямого эфира. Так, происходит примитивизация жизни, то есть деградация. Нужны неумные, а преданные, говорит Фантом. Причем я... Давайте Фантом забаним, надоел он мне, честно, прям надоел этот Фантом в Телеграме. 7373948, телефон прямого эфира. 7373. То есть хорошо, что журнал понимает, что переходит грань. Ну, ему указали на эту грань. То есть нам с вами понятно, что есть определенные линии, за которые мы с вами переступать не будем. Ну, например, радоваться тому, что, к примеру, где-нибудь в Париже был теракт в Батаклане, правда? У нас что, радовались? Нет, у нас сочувствовали этим людям. Когда был теракт, не знаю, где-нибудь в Иране, в Соединенных Штатах, когда был теракт, что у нас радовались люди? Нет. Не рад... Сочувствовали, понимаете, сочувствовали, на самом высоком уровне сочувствовали. А тут, оказывается, вот прощупывают новые грани возможного. Ну, как-то не получили люди, видимо, должного образования, должного сочувствия. Оно вот так произошло. Теперь, значит, нужно не просто возмущаться, а указывать, что то, что вы делаете, будь то какая-то корейская газета, будь то люди в социальных сетях, просто указывать, что, ребят, вы попутали берега. Нужно перестать шутить, перестать злорадствовать на какие-то темы. Лучше просто ничего не писать. Ну, просто за умного сойдут, в конце концов. Хотя бы человек так не проявится. Вот. Пусть будут критиковать, говорить, что здесь репрессии, жуть, кошмар. А как же свобода? Свобода слова не в этом. Свобода подразумевает ответственность. Ответственность, прежде всего, за свои слова. А не означает, что человек может что угодно, как угодно, про кого угодно говорить. Сейчас информационный выпуск, и мы с вами продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Мы продолжаем, Дмитрий говорит, и у нас тоже разные были комментарии. Так я ж про всех, Дмитрий, я ж не говорю про то, что за границей живут какие-то дикие люди, которые радуются тому, что в другой стране происходит террористический акт, где расстреливают безоружных женщин, детей, инвалидов, мужчин, всех подряд. Ужасно то, что люди об этом... Ну, как бы раньше было принято, ну, например, не знаю, там, стесняться своих каких-то наклонностей странных, да, ну, вот какие-то там, людям нравится, там, не знаю, мучить котят, да, и они старались мучить котят так, чтобы никто не видел. Потом стали мучить котят на камеру, потому что для них это было соревнование за лайки. И это распространилось. То есть если какая-то газета себе позволяет какие-то карикатуры, просто потому что в обществе это за норму. Там эта газета, она издевалась и над жертвами теракта в лондонском метро, еще что-то было такое, да? Ну, кому-то это окей, но нам это не окей. Для нас это не норма. Поэтому мы об этом заявляем и совершенно правильно делаем. Когда Костя говорит, а мне нравится, что они показывают свое истинное лицо к нам, не надо их одергивать. Мы все должны понимать, что они нам не друзья и не партнеры, а враги на долгие годы. Нет, Костя, их одергивать как раз надо. Ноты протеста нужно выражать. Нужно привлекать людей к ответственности, если можно. Потому что ты тогда формируешь границы для собственного общества, для комфортного как бы проживания своего общества и себя лично, потому что для тебя это не норма. И тогда ты говоришь другим людям, что если вы там что-то как-то хотите, еще даже приехать, например, сюда, да, вы должны понимать, что для этих людей это не норма. И вот радоваться это, радоваться чужому горю – это не норма. Издеваться над погибшими людьми – это не норма. Понимаете? Почему это в каком-то обществе становится нормой? Для меня это большой вопрос. Ну что это всегда, вся дозволенность, как деградация, не знаю, там, гибель Помпеи. Ну, я не понимаю, честно, что это такое. Потому что люди прям соревнования устраивают. Жутко, что это происходит и здесь тоже. В российских сегментах социальных сетей тоже. А потом кричат, что как-то так ко мне пришли. Сейчас дело шьют, там, ужас, свободу слова нету никакой. Ну, потому что это не свобода слова, а потому что это как бы, ну, преступление, за которое нужно отвечать. Или держать язык за зубами. Потому что раньше человек, который был, еще раз говорю, со странными наклонностями, он предпочитал все это держать при себе, потому что знал, что если его странность, об его странности узнают во дворе, его могут побить, например, ну, в соседнем дворе, да? А через социальные сети оказалось, что ну, прикольно. Прикольно еще. А оказывается, в других странах есть такие люди. А вот еще, смотри, они приходят, и они кружок по интересам создают. Понимаете? А это вот это не норма, потому что если мы считаем, что есть определенная грань, за которую не надо заходить, значит, остальным нужно указывать, потому что так отвоевывается место под солнцем для нормального существования на планете Земля.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Смотрите, в парламенте Армении поддержали получение статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Получение статуса для Армении самый правильный и желательный вариант. Об этом заявил спикер парламента республики Ален Симонян. Так, Армения – носитель европейской демократической системы. Для нас получение статуса кандидата на членство в ЕС – самый правильный и желательный вариант, по которому мы должны идти, подчеркнул он Интерфаксу. Симонян добавил, что Армения всегда шла по этому пути, пока ее не втянули в другую систему. Это ЕАЭС имеется в виду. В середине апреля республика впервые примет участие в собрании глав парламентов стран Европейского Союза, сказал он. Комментируя предстоящую встречу высокого уровня в формате Армении ЕС США 5 апреля, то есть на следующей неделе, Симонян заявил, что она не направлена ни против России, ни против Азербайджана. По его словам, Армения стремится защитить свой суверенитет. Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что анонсированная встреча вызывает у Москвы беспокойство, поскольку США и Евросоюз прямо говорят нашим партнерам, что их основная направленность исключительно против России. Станислав Притчин с нами, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Станислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а зачем Армении в Европейский Союз?
Ну, у меня тот же самый вопрос на самом деле, потому что, ну, реально это никогда не случится, никогда это в реальных каких-то сроках, потому что Армения, ну, ни по каким параметрам не может быть членом Европейского Союза. С учетом норм, стандартов, требований, ну, и хотя бы даже элементарной географии. Поэтому это по большей части такой политический нарратив, да, какая-то такая долгосрочная игра для Пашиняна просто вывести хотя бы хоть как-то страну и общество к другим каким-то ориентирам, да, и отвлечь страну от того состояние, положение, статус окопов, в котором Армения находится последние годы.
Ну, просто интересный момент, Станислав Александрович, а почему сейчас поиск идентичности, видимо, современной идентичности для Армении происходит в контексте Европейского Союза? Потому что, цитата Симоняна, Армения – это, значит, носитель демократических европейских ценностей и системы, но... Армения же гораздо более как бы древнее государство, чем образование в виде Европейского Союза, и логичнее было как раз для Армении поиск самостоятельности производить через как бы глубину веков, а здесь наоборот.
Ну, вы знаете, здесь просто такая конъюнктура, такая ситуация, что сейчас, может быть, от каких-то вещей нужно отказываться, да, и для армянского руководства, да, нужно подчеркивать свою близость к Европейскому Союзу, да, на уровне риторики. Понятно, что в реальности ситуация другая немножко. И, соответственно, здесь основная задача, подогнать все под ситуацию, которая сейчас складывается.
Но, Станислав Александрович, это действительно, вот когда они говорят, это точно не против Азербайджана, точно не против России, но при этом говорят, что мы должны защищать свой суверенитет, а ЕАЭС, в общем, угрожал нашему суверенитету, поэтому мы идем в сторону Европейского Союза. Ну, какая дихотомия?
Здесь, на самом деле, вот то, что впервые армянское руководство ставит вопрос о невыгодности ЕАЭС для Армении, это впервые звучит, и это, конечно же, полнейшая глупость, потому что во многом нынешняя экономическая стабильность, более-менее относительный поступательный рост связан именно с Россией и членством ЕАЭС. Если его не будет, для Армении, ну, не крах совершенно будет, но будет очень-очень жесткий экономический кризис с учетом важности России как ключевого партнера Армении, как ключевого инвестора, как ключевого поставщика энергоресурсов и как рынок труда для мигрантов из Армении.
В чем интерес, Станислав Александрович, европейцев поддерживать в отношении Армении сейчас эту легенду? Потому что в Армении же Симоньян пошел дальше, утверждает, что Армения сделает что-то такое, что будет отличать ее от Грузии и Турции, которые ходят в кандидатах уже несколько десятков лет. А их быстрее возьмут.
Ничего такого у Армении нет. И не сможет она быть ни быстрее Грузии, уж не тем более Турции. А что для европейцев? Ну, на самом деле, геополитически они, ничего не обещая, как, в принципе, ничего не обещали ни в рамках кандидатства ни Грузии, ни Украине, ни Молдавии, они получают фактическое внешнее управление. Потому что кандидатство предполагает, что страна уже должна соблюдать нормы, стандарты, правила, указания по реформам со стороны Европейской комиссии, но при этом страна, будучи не членом Европейского Союза, не может претендовать ни на субсидии, ни на какую-то помощь серьезную, да, ни доступа к рынку. Поэтому это на самом деле такая очень красивая и отыгранная Европейским Союзом история, когда, ничего не предлагая, они получают контроль над страной.
Ну, то есть, получается, они им сейчас ни денег не будут давать, ни, соответственно, будут только какие-то обязательства новые предлагать. Армения на это пойдет, будет терпеть издержки, но при этом обвинять Россию в том, что Армении становится плохо.
Да, будет примерно такая история, как уже отработанные много раз, да, то есть вот когда обожгутся, ну вот даже пример Грузии показывает, что при планах вступления в НАТО и в Европейский Союз Грузия не отказывается от своего сотрудничества с Россией. Прагматичный очень подход, и он тоже пришел не сразу, это был опыт и прямого конфликта, столкновения 2008 года. После этого грузинское руководство все-таки очень серьезно переосмыслило важность России в качестве ключевого партнера для Грузии как экономического в Армении. Почему-то им кажется, что и их никто ни за что наказывать не будет, и все сохранится в том виде, в котором есть, но при этом они еще и отвернутся геополитически. Конечно же, такого не бывает. Российское руководство, ну, по моим ощущениям, до последнего ограничивалось только заявлениями, но если последуют реальные шаги по ЕАЭС, то тут уже, конечно же, будут включаться механизмы не то чтобы санкции, а просто сворачивание тех программ, даже инвестиционных, тех льгот для армянских поставщиков, тех преференций, которые есть у граждан Армении, которые работают в России. По всем этим проектам начнется просто пересмотр, и только он может очень серьезно ударить по экономике.
Понятно. Спасибо большое, Станислав Александрович. Я вас благодарю. Станислав Притчин был с нами, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института мировой экономики международных отношений имени Примакова. Очень любопытное, конечно, заявление со стороны Армении по поводу Европейского Союза, по поводу статуса кандидата на членство Европейского Союза. А интересно, как это все будет решаться еще, как взаимоотношения Армении с Турцией будут складываться. Вот что интересно. Потому что и этот кандидат, но зная историю взаимоотношений, зная историю про геноцид армян, и как это вот, как это будет соотноситься? Ну, то есть и страны пойдут в одно объединение. То есть в этом отношении логика даже более... Понятно, что у Турции сейчас вообще есть своя логика в части... Да, он кандидат... Турция кандидат в Европейский Союз, но при этом, по-моему, с 98-го года, то есть сколько уже лет прошло, и Турция начала продвигать... Как бы здесь кандидатство пусть оно будет, но мы будем продвигать идею вот этого, национальную идею там Великого Турана. Потому что у нас рядом, Европейский Союз далеко, а у нас тут вся Центральная Азия перед нами. И вот хорошая идея. Даже Казахстан, в принципе, его логика понятна, когда они сейчас пытаются тоже свою самостийность сейчас обретать. Это не отменяет вопросов, как это будет складываться, сказываться на отношениях с Россией. А, значит, поиск происходит, своя вот национальная идентичность через там наследники великого там степного народа, да, там, значит, и Орды, Великой Орды. То есть через глубь веков. Армения – древнее государство. Ну, вроде бы, казалось бы, да, там поднять справки какие-то, найти, вот, ребята, вот у нас так-то, мы были такими-то, там, давайте дальше двигаться вглубь, в корни и так далее. А тут говорят, а мы вообще нас, там, носители демократических европейских ценностей, поэтому нам Европейский Союз. Вот. Но как в Армении, правда, воспримут современные европейские ценности, вот это тоже интересно в плане общественных ценностей, да? Не будем их повторять, что там тоже любопытная тема. Пускай дальше ищут великий Арцах, удачи им, говорит дядя Вася. Через армянское лобби во Франции такая возможность есть, но не возьмут раньше Турции, говорит Адам. Да послушайте, да не возьмут. А удивительно во всей этой ситуации то, что денег... Ну, может, Пашинян лично дают, не знаю. А так, Армении денег не дают каких-то, да? Ну, чтобы вот приглашение какое-то. Если я хочу чем-то заинтересовать, я должен что-то предложить. И в данном случае я, как Европейский Союз, предлагаю, ну, вот что? Ну, хорошо, демократию, свободу. Вот. А как свободой, как свобода формирует, например, здравоохранение? Как демократия помогает в социальной, не знаю, стабильности, экономическом процветании? Ну, хорошо. Ничего не происходит. При этом ЕАЭС, где про деньги, про инвестиции, про инфраструктуру, про культурные обмены, про все, это оказывается угроза национальной... Нет, не безопасности, а угроза суверенитету было написано, да. А здесь, ну, то есть Европейскому Союзу не надо ничего делать. Вот он просто есть, Армения говорит, окей, нам нужно оторваться, видимо, от России, поэтому что мы делаем? Мы идем в Европейский Союз. А Европейский Союз, скорее всего, Армению в ближайшее время точно не возьмет. Потому что у Европейского Союза проблемы возникли уже ровно в тот момент, когда туда взяли очень много стран из Восточной Европы, из Южной Европы. Евросоюзу трудно переваривать такое количество стран. И тогда чисто географически, где Армения, где Европейский Союз? Вопросов много, это правда.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Конституционный суд российский обязал районные суды рассматривать дела о домашнем насилии. В 2018 году был принят закон, который определял такую подсудность, однако порядок производства в УПК остался закреплен за мировыми судьями. И в итоге районные суды и мировые суды должны принимать заявления о жертвах домашнего насилия, следует из постановления Конституционного суда. Смысл был в том, что обжаловала нормы УПК жительница Москвы Галина Баскакова, которая в течение нескольких лет подвергалась насилию со стороны бывшего мужа. В 2019 году удалось привлечь к административной ответственности за побои. Штраф ему дали. Женщина требовала возбудить уголовное дело, дошла до Конституционного суда, и Конституционный суд говорит, что теперь уже суды районные должны этими делами заниматься. Людмила Айвар с нами, она профессор, заслуженный юрист России, доктор юридических наук. Людмила Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему такие сложности с подсудностью расследованием дел о домашнем насилии?
Ну, вы знаете, сложностей никаких нет. Просто в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, когда данные дела передали в подсудность районных судов, не внесли дополнения в раздел судопроизводства районных судов. То есть у нас в законе расписано, как такие дела рассматривают мировые судьи. А вот как рассматривают суды районных судов, к сожалению, ВПК не предусмотрели. Но, видимо, не обратили просто на это существенного внимания. Поэтому в законе у нас сказано, что такого рода дела либо возбуждаются по заявлению самого потерпевшего, либо эти уголовные дела возбуждают органы МВД также по заявлению или без заявления потерпевшего. Uh-huh. Если органы МВД возбуждают, значит, они должны подготовить обвинительный акт, который направить вместе с делом в судебную инстанцию. Если же заявитель, как лицо, возбудившее уголовное дело частного обвинения, самостоятельно обращается в суд, то, соответственно, оно само уже должно представить и доказательства, и написать заявление о возбуждении уголовного дела, которое суд принимает и рассматривает по существу. Сейчас Конституционный суд устранил эти нарушения и указал, что несмотря на то, что нет в УПК правил, да, процедуры рассмотрения такого рода дел гражданскими, вернее, судами общей юрисдикции, районными судами, то эти суды должны руководствоваться правилами рассмотрения мировыми судами. Вот, собственно, пока футболили эту несчастную женщину, срок привлечения к уголовной ответственности уже истек. Там они достаточно незначительные. И Конституционный суд указал, что да, действительно, права на возбуждение уголовного дела уже нет, поскольку сроки и давности истекли. А вот право на компенсацию у этой гражданки имеется. Теперь она может обратиться в суд с иском к государству, поскольку органы государственной власти ограничили ее доступ к правосудию.
Людмила Константиновна, устранение вот этих сложностей, как раз что определил Конституционный суд, он будет способствовать тому, что, ну, например, люди, обращающиеся за защитой от домашнего насилия, будут наделены, например, большими правами или иметь больше возможностей себя отстоять?
Он будет иметь значение только в том, что суды будут ограничены в возможности отказать в принятии такого заявления. И правоохранительные органы тоже. Но, как мы знаем, у нас любят футболить людей по разным инстанциям, отписками отделываясь, да. И, безусловно, в этой ситуации жертва должна уже ссылаясь на Конституционный суд, защищать свои права и требовать компенсации либо привлечения должностного лица к ответственности за ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей. То есть больше механизмов защиты, не только даже от семейного насилия, сколько от тех, кто должен ее защищать от этого семейного насилия.
А почему так сложно все-таки, Людмила Константиновна, с этими делами? Ну вот сколько лет этим домашним насилием занимаются, то декриминализовали, потом что-то еще решили, потом оказывается подсудность какая-то не та, плюс еще футболят, как вы говорите, органы компетентные. Казалось бы, почему?
Ну, вы знаете, разные ведомства по-разному отвечают на этот вопрос. Правоохранительные органы говорят о том, что вот жертва сегодня написала, завтра они помирятся, она придет и отзовет это заявление. А мы тут работаем, у нас других преступников много, которых надо ловить. И не возбуждают такие дела, потому что они заканчиваются прекращением. А что касается доказательств, то очень сложно доказать. Это нужно изловчиться, чтобы снять побои, засвидетельствовать, чтобы свидетели об этом знали и так далее. А многие жертвы просто, знаете, выученная беспомощность, которые никуда не обращаются и живут с этим пока мне не настанет какой-то трагический момент.
Понятно. Спасибо большое, Людмила Константиновна, я вас благодарю. Людмила Айвор была с нами, профессор, заслуженный юрист России, доктор юридических наук. Давайте с вами поговорим, 4 минуты у нас с вами есть. Как вы видите решение вопросов с домашним насилием? Ну, то есть оперативно сразу идти подавать заявление в суд, настаивать, вот как эта женщина Галина Баскакова, которая очень долго шла-шла-шла, в итоге до Конституционного суда дошла, и благодаря ее упорству как раз есть определенная поправка со стороны Конституционного суда, что и суды общей юрисдикции должны теперь эти дела рассматривать. Вопрос, конечно, еще правоприменительной практики, вопрос, как много людей доводят дело до суда, а не забирают заявление. То есть с вашей точки зрения, как решить проблему домашнего насилия? Как она должна решаться? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Так, как это юристам-профессионалам не обратить на это внимание? Это что же за профессионалы? Вот из таких юристов люди мучаются, не могут себя защитить, говорит Марина. Обращать внимание, изучать кодекс. Хочешь сам себя защитить, изучай все полностью. Не нравится юрист, чувствуешь что-то не то, лучше вообще от этого юриста отказаться. Найти какого-то другого юриста. Не ждать, что кто-то сделает дело за себя. Плюс, если уж человек подал заявление, тогда не надо поддаваться уговорам, ну не надо, это семейное дело, то все-таки, вот знаете, как бывает, да, шок сначала, вроде пошла, подала заявление, а потом, да вроде ничего уже, ну вроде уже нормально, там, синячок зажил, там как-то бок перестал болеть, да, ну вроде он хорош, он же еще извинился, там, не знаю, гвоздику подарил одну, ну что-нибудь такое, там, не знаю, шоколадку, что там бывает. Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Здравствуйте, вы там... насчет домашнего насилия,
да,
правильно, да?
Да.
Вот скажите, пожалуйста, а вот есть дамы, которые лупят своих мужиков. Я лично знаю таких пятерых, которые
лупят. Так.
А вот они подлежат к этому как насилию от имени...
Какому? В смысле, подлежат насилию мужчины, которых их женщины бьют? Не знаю, ну пусть идут, не знаю, в полицию, может писать заявление на женщину. Меня избила жена. Не знаю, там, ну, что-нибудь такое, да, как это пишется обычно. Послушайте, когда вы сразу переводите стрелки на то, что, а вот женщины тоже бьют мужчин, по статистике, женщины чаще страдают от побоев дома. Просто есть статистика. Может быть, мужчины не подают заявление, потому что она мужчина, да, там ему стыдно прийти в полицию. Представляете, с нами снимать побои, мне жена поцарапала. Ну, потому что мы с ней подрались, да, там, или скалка огрела, не знаю. Но по факту забалтывать тем не нужно. И вопрос, как решать этот вопрос? Потому что забалтывание девальвирует проблему. И в итоге выходит, что, а, мы слышали из квартиры крики 8 часов, оказывается, он ее пытал, но вот уже полиция приехала, она мертвая. Так, думать лучше перед свадьбой. Невозможно застраховаться, маляр. Это тоже какие-то странные вещи. Опять вы вешаете на женщину вину, что она мужа не того выбрала. Так люди раскрываются в стрессовых ситуациях, в разных. Через рождение детей люди раскрываются. Через решение конфликтов внутри семьи люди раскрываются. Сначала он был белый и пушистый, а потом чудовищем оказался. Просто он был всегда, да, но там повод появился. Не надо все, вы не подстелите соломку никогда. Но если проблема возникает, вопрос, как ее решать. Вот в чем дело. Годами терпеть побои, не разводиться, а ходить по судам, это как-то подозрительно напоминает шантаж, говорит Елена. Да нет, у этой женщины был бывший муж, страдала. Почему? Побои были, развелась, и потом стала ходить по судам. Все параллельно происходит. А новости мы продолжим.